Глава 11. На другой день он проснулся поздно. Возобновляя впечатление прошедшего, он вспомнил прежде всего то, что нынче надо представляться императору Францу. Вспомнил военного министра, учтивого австрийского флигеля-адъютанта, Билибина и разговор вчерашнего вечера. Одевшись для поездки во дворец в полную парадную форму, которую он уже давно не надевал, он, свежий, оживленный и красивый, с подвязанной рукой, вошел в кабинет Билибина. В кабинете находились четыре господина дипломатического корпуса. С князем Ипполитом Курагиным, который был секретарем посольства, Болконский был знаком. С другими его познакомил Билибин. Господа, бывавшие у Билибина, светские, молодые, богатые и веселые люди, составляли и в Вене, и здесь отдельный кружок, который Билибин, бывший главой этого кружка, называл «наши». В кружке этом, состоявшем почти исключительно из дипломатов, видимо, были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы. Эти господа, по-видимому, охотно, как своего, честь которую они делали немногим, приняли в свой кружок князя Андрея. Из учтивости и как предмет для вступления в разговор ему сделали несколько вопросов об армии и сражении, и разговор опять рассыпался на непоследовательные веселые шутки и пересуды. «Но особенно хорошо, — говорил один, рассказывая неудачу товарища-дипломата, — особенно хорошо то, что канцлер прямо сказал ему, что назначение его в Лондон есть повышение, и чтоб он так и смотрел на это. Видите вы его фигуру при этом?» «Но что всего хуже, господа, я вам выдаю Курагина. Человек в несчастье. Этим-то пользуется этот Дон Жуан, этот ужасный человек». Князь Ипполит лежал в вольтеровском кресле, положив ноги через ручку. Он засмеялся. «Ну-ка, ну-ка», — сказал он. «О, Дон Жуан, о, змея!» — послышались голоса. «А вы не знаете, Болконский?» — обратился Билибин к князю Андрею. Что все ужасы французской армии, я чуть был не сказал русской армии, ничто в сравнении с тем, что наделал между женщинами этот человек.
«Женщина — подруга мужчины», — произнес князь Ипполит и стал смотреть в лорнет на свои поднятые ноги.
Билибин и наши расхохотались, глядя в глаза Ипполиту. Князь Андрей видел, что этот Ипполит, которого он... должно было признаться, почти ревновал к своей жене, был шутом в этом обществе. «Нет, я должен вас угостить Курагиным», — сказал Билибин тихо Болконскому. «Он прелестен, когда рассуждает о политике. Надо видеть эту важность». Он подсел к Ипполиту и, собрав на лбу свои складки, завел с ним разговор о политике. Князь Андрей и другие обступили обоих.
«Берлинский кабинет не может выразить свое мнение о союзе», — начал Ипполит, значительно оглядывая всех, — «не выражая, как в своей последней ноте, вы понимаете, впрочем, если его величество император не изменит сущности нашего союза...» «Подождите, я не кончил», — сказал он князю Андрею, хватая его за руку. «Я думаю, что вмешательство будет прочнее, чем невмешательство, и невозможно считать дело оконченным непринятием нашей депеши от 28 ноября. Вот чем все это кончится».
И он отпустил руку Болконского, показывая тем, что теперь он совсем кончил.
«Демосфен, я узнаю тебя по камню, который ты скрываешь в своих золотых устах», — сказал Билибин, у которого шапка волос подвинулась на голове от удовольствия. Все засмеялись. Ипполит смеялся громче всех. Он, видимо, страдал, задыхался, но не мог удержаться от дикого смеха, растягивающего его всегда неподвижное лицо.
— Ну вот что, господа, — сказал Билибин. — Болконский мой гость в доме и здесь, и в Брюнне, и я хочу его угостить, сколько могу, всеми радостями здешней жизни. Ежели бы мы были в Вене, это было бы легко. Но здесь, в этой гадкой маравской дыре, это труднее. И я прошу у всех вас помощи.
надо его попотчевать Брюном. Вы возьмите на себя театр, я — общество, вы — Ипполит, разумеется, женщин.
— Надо ему показать Амели, прелесть! — сказал один из наших, целуя кончики пальцев.
— Вообще этого кровожадного солдата, — сказал Билибин, — надо обратить к более человеколюбивым взглядам.
— Едва ли я воспользуюсь вашим гостеприимством, господа, и теперь мне пора ехать, — взглядывая на часы, сказал Балконский.
— Куда?
— К императору.
— О-о-о! — Ну, до свидания, Балконский.
— До свидания, князь.
— Приезжайте же обедать раньше, — послышались голоса.
— Мы беремся за вас!
Старайтесь как можно более расхваливать порядок в доставлении провианта и маршрутов, когда будете говорить с императором, — сказал Билибин, провожая до передней Балконского.
— И желал бы хвалить, но не могу, сколько знаю, — улыбаясь, отвечал Балконский.
— Ну, вообще, как можно больше говорите. Его страсть — аудиенции.
А говорить сам он не любит и не умеет, как увидите.